Учение есть тема, которая называется непостоянство. И тема непостоянства рассматривается в контексте четырех тем, так называемых четырех осознанностей. Но если вы сдаете экзамены по учению, выполняете базовые практики, наверное, вы догадываетесь, о чем я говорю. И непостоянство — это тема, которая говорит, что мы находимся в потоке времени. Мы как бы плаваем в огромной реке, реке непостоянства или в реке времени. И эту тему можно было бы назвать также просто темой «Время». И для начала я хотел бы, чтобы зачитали прогнозы известной болгарской прорицательницы Ванги на будущее.
2008 год. Покушение на четырех глав правительств. Конфликт на Индостане. Это явится одной из причин Третьей мировой войны. 2010 год. Начало Третьей мировой войны. Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре. 2014 год. Начнется, как обычно, затем будет применено сначала ядерное, затем химическое оружие. 2011 год. В результате выпадения радиоактивных осадков в северном полушарии не останется ни животных, ни растительности. Затем мусульмане начнут химическую войну против оставшихся в живых европейцев. 2014 год. Большинство людей будет страдать гнойниками, раком кожи и другими кожными болезнями, как следствие химической войны. 2016 год. Европа почти безлюдна. 2018. Новой мировой державой становится Китай. Развивающиеся страны превращаются из эксплуатируемых в эксплуататоров. 2023 год. Немного изменится орбита Земли. 2025 год. Европа все еще мало заселена. 2028. Создание нового источника энергии. Вероятно, контролируемая термоядерная реакция. Голод постепенно преодолевается. Стартует пилотируемый космический корабль к Венере. 2033 год. Полярные льды тают. Повышается уровень мирового океана. 2043 год. Мировая экономика процветает. В Европе правят мусульмане. 2046 год. Выращиваются любые органы. Замена органов становится одним из лучших методов лечения. 2066. Во время нападения на мусульманский Рим США применяют новый вид оружия, климатический, резкое похолодание. 2076. Бесклассовое общество, коммунизм. 2084 год. Восстановление природы. 2088. Новая болезнь. Старение за несколько секунд. 2097. Быстрое старение побеждено. 2000. 100. Искусственное солнце освещает темную сторону Земли. 2111. Люди становятся киборгами, живыми роботами. 2123. Войны между малыми государствами. Державы не вмешиваются. 2125. В Венгрии получают сигналы из космоса. Опять все вспомнят о Ванге. 2130. Колонии под водой. С помощью советов инопланетян. 2164. Животных превращают в полулюдей. 2167. Новая религия. 2170. Большая засуха. 2183. Колония на Марсе становится ядерной державой и требует независимости от Земли. 2187. Удается остановить извержение двух крупных вулканов. 2195. Морские колонии почти полностью обеспечены энергией и пищей. 2196. Полное смешение азиатов и европейцев. 2201 год. На Солнце замедляются термоядерные процессы. Холодает. 2221. В поисках внеземной жизни человечество вступает в контакт с чем-то ужасным. 2256. Космический корабль занес на Землю новую ужасную болезнь. 2262 год. Постепенно меняются орбиты планет. Марсу угрожает комета. 2271 год. Заново рассчитаны изменившиеся физические константы. 2273. Смешение желтой, белой и черной рас. Новые расы. 2279. Энергия из ничего. Вероятно, из черных дыр. 2288. Путешествие во времени. Новые контакты с инопланетянами. 2291 год. Солнце остывает. Предпринимаются попытки его зажечь снова. 2296. Мощные вспышки на Солнце. Изменяется сила гравитации. Начинают падать старые космические станции и спутники. 2299 год. Во Франции партизанское движение против ислама. 2302. Открыты новые важные законы и тайны Вселенной. 2341. Нечто страшное приближается к Земле из космоса. 2354. Авария на одном из искусственных солнц приводит к засухе. 2371. Великий голод. 2378. Новая, быстро растущая раса. 2480. Столкнутся два искусственных солнца. 3005. Война на Марсе. Нарушатся траектории планет. 3010. Комета протаранит Луну. Вокруг Земли пояс из камней и пыли. 3797. К этому времени на Земле погибнет все живое, но человечество сможет заложить основы для новой жизни в другой звездной системе.
Так эти пророчества, которые были опубликованы еще, может быть, лет 15 назад, верить им или нет, это покажет время и как им относиться. Но я хотел бы просто акцентировать внимание на другом, что все равно что-нибудь да будет. То есть будущее существует, и мы все живем во времени, и это время постоянно меняется. реализуется этот сценарий или другой, это не так уж принципиально с точки зрения учения. То, что я хочу донести, просто показать, что мы живем в потоке времени, и в этом потоке непрерывно происходят изменения. И все живые существа, они плывут в реке времени, в огромном течении времени, и они словно щепки, несомые кармой. И выплыть из этой реки времени и освободиться от ее влияния могут только те, кто доплывает до другого берега. Те, кто обладает большой волей, большой силой концентрации, большой осознанности, большой жизненной силой, жизненной энергией, очень гибким умом, и те, кто отрешены от мирских желаний. Все остальные сметаются рекой времени, так же, как когда-то были сметены древние греки, древние римляне, Платон, Аристотель, Сенека, так же, как были сметены Наполеон, Александр Великий, Чингисхан, Гитлер, коммунисты 30-х годов. Все это сметает просто река времени. Возможно, мы не очень часто об этом задумываемся. И для нас очень важно настоящее. И мы так целиком в него погружены, что мы даже не обращаем внимания на фактор времени, на то, что мы пребываем в этой реке времени. И для нас это кажется, какой-то любопытной фантастикой, футуристикой. Но также, наверное, думали и 1000 лет назад наши предки. То есть наша жизнь для нас это было бы предметом насмешек, чего-то нереального, если бы сказали, что на Нижегородском вече дружинников каких-нибудь, что вот в 2009 году будут такие-то люди или компьютерные технологии. Они бы сказали, что это все сказки, и как бы все это для них было бы очень далеко. Тем не менее, время, оно идет в соответствии со своей логикой, ему все равно, что думают об этом люди. И все живые существа подвержены течению времени. И освободиться от течения времени – это и есть освободиться от трех видов кармы. Время есть проявление, одна из форм проявления кармы, нашего кармического видения. Это движение самскар, как личных, так и глобальных, коллективных, присущих кармическому видению людей из прошлого в будущее. И мы это движение также разделяем. И освободиться от закона непостоянства и закона времени означает преодолеть течение трех видов кармы. Во-первых, собственную карму, личную, персональную. У каждого из нас есть персональная карма. Это набор определенный самскар, отпечатков или кармических следов, которые вынуждают нас действовать так или иначе, делать такие выборы или иные. Например, вы пришли к учению Адвайты, а не к учению другой религии, например, христианства, ислама или магии перуанских индейцев. Это следствие того, что вы сделали определенный выбор на основе уже существующих самскар. Эти самскары существуют в поле сознания. И личная карма – это ментальные отпечатки. И кто-то из вас является мирянином, кто-то монахом. Это тоже действуют самскары. То есть ваше внутреннее побуждение делать такой выбор или другой. Например, одному человеку скажешь: необходимо стремиться к освобождению, преодолевать непостоянство. И эти слова падают ему в душу, и его жизнь меняется. А другому говоришь, и все это мимо ушей. Наверное, вы сами с этим сталкивались. Это зависит от того, какие самскары. Если есть самскары, то они резонируют. А если самскар нет, то они не резонируют. И человек не понимает вообще, о чем речь. И первый уровень – это когда мы освобождаемся от личной, персональной кармы. Второй уровень – это когда мы освобождаемся от коллективной кармы кармического видения, от коллективной истории. То есть вообще само по себе освобождение – это выход из коллективной истории. Если карму рассматривать как коллективную историю, то есть цепь причинно-следственных рядов и событий, которая разворачивается, то освобождение от непостоянства есть выход из времени и выход из коллективной истории. И кроме персональной кармы есть коллективная карма. Например, карма нации, карма рода, карма страны, государства, карма всего человечества как таковая. Допустим, по карме всего человечества мы можем жить, ну, 80-100 лет. Это и есть карма человечества. Мы не живем как апсары или как девы на небесах Индры. 10 тысяч лет, 100 тысяч лет. Это не наша карма. Мы не живем как мыши 2-1,5 года или как собаки 20 лет. А мы живем в соответствии с кармой нашего вида. Мы человеческая популяция. И у этой популяции есть вполне конкретная программа развития, эволюции, жизни, циклического существования, законы внутривидового взаимодействия и прочее. В том числе как грубые, так и тонкие. И второй уровень, когда мы преодолеваем коллективную карму человечества. То есть освобождаться – это значит не идти с человечеством туда, куда оно идет. Это совсем не то. Многие думают, что вот мы все вперед, как один, по пути со всем человечеством пойдем эволюционировать. Я скажу, нет, путь святых мудрецов – это не путь по пути всего человечества, потому что все человечество эволюционирует очень медленно. И когда оно освободится от груза своей кармы, один Бог только знает. Если вы с ним идете вместе, то будьте готовы переживать всю его, как бы, и дурную, и негативную карму. И вот это предсказание – это тоже часть его кармы. Освобождаться – это выходить из кармы человечества. Это выходить в другое кармическое видение, где вы и человечество идут разными путями, не одним и тем же. Это следует понять. Например, существует карма России или российского народа. И вот российские люди на Западе воспринимаются по-разному. Например, их воспринимают как склонных к насилию, как брутальных, хамовитых, как медведей. И много пишут об этом. Или наоборот, как загадочную русскую душу широкую, как склонных к излишествам, к показной роскоши, как склонных там... постоянно ущемленных имперским комплексом, к амбициям большим, но реально там неспособным ко многому. Это тоже карма, одно из видений российского человека в Европе. И когда вы отождествляете себя, я и есть россиянин, то вы уже входите в это видение, это тоже и вас касается. Но если вы выходите из коллективной кармы и творите альтернативный социум, альтернативную культуру, альтернативные цели, то вы можете сказать, я не есть это тело, а значит и карма рода, карма нации, ну, не особо ко мне относится. Или я могу стать русским, но другим, например, русским арием. Я могу выбрать, свою прошлую карму. У меня есть возможности самому ее формировать, самому направлять. И я могу выбрать прошлую карму, допустим, ария, бога человека. И этот выход из коллективной истории означает, что мы должны сформировать альтернативную культуру, альтернативный социум, альтернативный мир, альтернативную духовную жизнь, альтернативное видение. Поскольку если мы такого альтернативного ничего не сформируем, то мы просто продолжаем идти за коллективным кармическим видением кармы, человечество. Но человечество смертно, ограничено, зашорено далеко от дхармы, не контролирует ни рождение, ни смерть, подвержено непостоянству. И, соответственно, я бы не сказал, что йогам по пути со всем человечеством. Мы, конечно, должны испытывать любовь, сострадание, но путь освобождения – это как раз освобождение в себе от человечности. Не от человечности, как от любви, сострадания и прочего, а от человечности, как ограниченности своей кармы, как некого рудимента или как атавизма, как обезьяны от хвоста освобождаются, чтобы ей стать человеком. И когда мы освобождаемся от этого рода кармы, остается еще самая тонкая карма. Если персональная карма лежит на поверхности, коллективная карма — это глубокие кармические следы, отпечатки, архетипы, лежащие глубоко в подсознании, то самый глубокий пласт кармы лежит еще глубже в каузальном измерении, которое существует в виде тончайших семян бидж. И он связан с кармой вообще как таковой. То есть это не только карма человечества, это карма, например, асуров, карма адов, карма алчных духов, пхутов, привидений, карма богов сферы желаний, камалоки, карма богов в высших измерениях, даже карма мира без форм, каузального измерения. Все это тоже различные тонкие кармы. Это карма всей огромной вселенной, в которой существуют бхуты, ракшасы, апсары, видятхары, девы и множество существ. То есть карма не только людей, а всех неосвобожденных существ. И освобождение означает также и освободиться от третьего вида кармы. То есть превзойти не только человеческие кармы человеческого вида, а превзойти и карму богов, и карму богов сферы желаний, и карму богов высших измерений, их тонкую заслугу. Их карма, в общем-то, не так связывает, как людей. Их карма заключается в тонкой сатве. То есть у них тела созданы из тонкой сатвы. Их вся энергия реализовывается как проявление тонкой сатвичной части высшего Я. И, наконец, освободиться от бесформенных измерений, не иметь даже кармы или связанности с бесформенными измерениями, где обитают величественные космические боги, духи, живущие, может быть, миллионы или миллиарды лет. Это и есть полный выход из течения времени, из потока кармы и из реки непостоянства. То есть, когда мы следуем путем освобождения, мы должны понимать, что это определенный выход из тех привычных измерений, в которых мы находимся. Это и есть переплыть реку непостоянства и реку времени и доплыть до другого берега. И чтобы выйти, необходимо сформировать альтернативное измерение реальности, сформировать силой своего сознания. Если мир вокруг и непостоянство — это как бы такая магия внешней вселенной, то нам надо противопоставить ей свою собственную внутреннюю магию. Чтобы сформировать альтернативную реальность, мандалу чистого измерения, в которой не действует время разрушающее, так как это в других измерениях, нам это предстоит сделать изнутри, не откуда-то извне. А все это предстоит сделать, породить изнутри, ну как фантазией, как визуализацией, как намерением. И чтобы сформировать альтернативную реальность и выйти из коллективной истории, сформировать собственную, персональную историю, где вы уже не зависите от кармы, а вы сами управляете прошлым, будущим и настоящим, творите персональную историю, нужно обладание этой внутренней магией. И ее возможно получить только, если вы выполняете тапас. Если вы непрерывно черпаете эту внутреннюю магию из своего созерцания, из естественного состояния. Что это за внутренняя магия, о которой я говорю? Это 5 различных сил шакти. Сила знания, сила свободы, сила божественной власти и могущества, сила действия и сила воли. Джняна, сватантрия, Ичха, Айшварья и Крия. Именно эти 5 шакти, они становятся вам подвластны только когда вы глубоко способны извлекать из зеркала осознавания эти силы. Если же мы, не развивая осознавание и не извлекаем эти силы, не противопоставляем ничего течению времени, то река времени нас постоянно сносит. Она сносит до тех пор, пока мы можем плыть, а когда мы больше не можем плыть, она нас сносит полностью. Ну, происходит перерождение в соответствии с течением этой реки. И многие люди недооценивают этого. Они размышляют о сиюминутных заботах, не понимая, что все они уже давно плывут в этой реке, и она их несет не туда, куда они хотят и мечтают, а туда, куда она течет. И выплыть и освободиться и от течения этой реки могут только самые мудрые, сильные и отчаянные храбрецы, которые обладают большими качествами. Это наставление Рамы о течении времени.
Рама сказал: «Даже детство, о котором обычно вспоминают как о счастливом времени, полно страданий, о мудрый. Беспомощность, несчастные случаи, желания, неспособность выразить себя, совершенное невежество, игривость, нестабильность, слабость и зависимость – таково детство. Ребенка легко обидеть, рассердить и довести до слез. Можно даже сказать, что страдания ребенка еще ужаснее, чем умирающего старика, больного или любого другого взрослого, потому что детство можно сравнить разве что с состоянием животного, полностью зависимого от других. То, что случается вокруг ребенка, удивляет его, ставит в тупик и возбуждает в нем разные фантазии и страхи. Ребенок впечатлителен и легко попадает под влияние дурных примеров. Поэтому родители ребенка контролируют и наказывают его. Детство – это период порабощения и ничего иного. Хоть ребенок и может казаться невинным, на самом деле самые разные пороки, нехорошие склонности и невротические выходки в нем просто пока еще спят. Как сова сидит в темном дупле в светлое время суток. О мудрый, я сочувствую всем тем, кто воображает, что детство счастливо. Что может вызвать страдания большие, чем беспокойный разум? А разум ребенка очень неспокоен. Если ребенок не получает чего-нибудь нового каждый день, то он несчастен. Плач и слезы кажутся главнейшим занятием ребенка. Когда ребенок не получает того, чего хочет, такое ощущение, что у него сердце разрывается на части. Когда ребенок начинает ходить в школу, он получает наказание от рук своих учителей, и это еще добавляет к его страданиям. Когда ребенок плачет, родители и окружающие обещают ему весь мир. Ребенок начинает ценить мир, желать мирских объектов. Родители говорят: «Я для тебя достану луну с неба», и ребенок, веря им, думает, что можно иметь луну. Так в его маленьком сердце начинают прорастать семена заблуждений. Хоть ребенок и различает тепло и холод, он не может их избежать.
Существует 4 стадии – рождение, рост, сохранение и увядание или разрушение. И этим стадиям, например, соответствует детство, юность, взрослый период, старость. И если мы проанализируем, то детство, период от рождения до взросления – это период, где невозможно понимать дхарму и изучать дхарму. Если вы не перерожденец или аватар, который, родившись, читает мантры и заявляет «я такой-то», то такой человек, он просто вошел в тело, используя это тело как новый костюм, без потери прошлого опыта. Ну, как правило, дети подвержены сильным заблуждениям, и очень многое может повлиять на их выбор жизненного пути, и из-за этого вся их судьба может очень легко меняться. Например, в детстве из-за прошлых самскар у меня была привычка залазить на большой камень и поучать детей, рассказывать о жизни, космосе и о смысле жизни. Я не скажу, чтобы я сам слишком понимал в том, что я говорил. Тем не менее, ну, была такая привычка. Мне она казалась нормальной. Это действие самскар. Но если этих самскар недостаточно, то в детстве человек подвержен сильным заблуждениям. И эти заблуждения, они могут определять все его будущее. Поэтому, в общем, этот период считается неблагоприятным с точки зрения освобождения.
Хоть ребенок различает тепло и холод, он не может их избежать. Чем же он тогда лучше дерева? Как животные и птицы, ребенок тщетно старается получить желаемое. Он боится любого, кто старше его. Рама продолжил. Оставляя детство ради юности, человек не может оставить позади свои несчастья. Разум подростка подвергается массированной манипуляции. Он становится все несчастнее и несчастнее, познавая похоть. Его жизнь полна желаний и беспокойств. Те, кто не потерял разум в подростковом возрасте, могут пережить любую атаку. Я не влюблен в быстротечную юность, где короткое удовольствие быстро сменяется долгими страданиями. Обманутые юностью, люди принимают быстротечное за постоянное.
Здесь говорится «обманутые юностью». Если состояние ребенка можно сравнить с таким невежественным, игривым состоянием, близким к животному миру, то состояние юности – это опьяненность. Опьяненность своей энергией, молодостью, силой, красотой и прочим. И в таком состоянии опьянения человек очень сильно подвержен первичным желаниям. Желание общаться, сексуальному общению, любви, привязанности, доминирования над другими, эгоистичного самовыражения и прочее. И это состояние тоже не особо благоприятное для практики дхармы. И если вы скажете молодому человеку о практике дхармы, для него дхарма тоже вызывает усмешку, потому что у него слишком много нереализованных желаний. И даже если он, имея кармическую связь, проникнется дхармой, эта дхарма будет смешана. Это подобно тому, как есть молоко, но в это молоко налить еще много чего другого. И таким образом, вот так дхарма практикуется в этом состоянии. Это подобно тому, как опьяненный человек будет читать веды. То понятно, какой эффект из этого будет. Это заблуждение, присущее молодому периоду, о котором говорит Рама. И в этом периоде человек склонен переоценивать свои силы. Он очень бахвалится иногда. У него большое эго, потому что он желает самоутвердиться. И он еще не имеет сформировавшегося устойчивого мнения о себе, но он пытается это мнение сформировать за счет мнения о нем других. Поэтому для него очень стоит проблема самоутверждения, самореализации, такая показной какой-то бравады. При этом, что внутри, он абсолютно в себе не уверен. И он хочет увидеть себя в зеркале других, чтобы стать, наконец, уверенным в себе. Все это опьяненность своими энергиями. Также у человека в этот период много жизненной силы, праны. Но она теряется совершенно бесконтрольно, потому что он не умеет ее расходовать. И он думает, что так будет всегда, когда он может заниматься сексом, есть неправильную пищу, мерзнуть. Но ему это сходит с рук, потому что жизненный потенциал у него велик в это время. У него жизненный потенциал, как у йогина в период молодости, может, 16 лет. И у него большой иммунитет и огромный жизненный потенциал. Но этот жизненный потенциал он растрачивает совершенно бездарно. То есть вместо того, чтобы накапливать дальше энергию, очищать нади, заниматься пранаямами, заботиться о циркуляции энергии, его энергия хлещет широким потоком через все чакры. И когда она хлещет, то она, конечно, иссякает. Поэтому уже через 10-20 лет от этого жизненного потенциала остается 2/3 всего лишь при таком образе жизни. И когда энергия так сильно расходуется, ум постоянно пребывает в возбужденности, в беспокойстве. И поскольку сильная рябь, сбивающая прана, невозможно быть в ясности, в осознанности. А когда невозможно быть в ясности, то даже слыша слова Дхармы или читая, ум не готов глубоко воспринимать, он не готов глубоко размышлять, смотреть в будущее, пытаться направлять свою судьбу, выращивать санкальпы, то есть он не может сконцентрироваться на чем-либо. И это тоже вся проблема, присущая юному возрасту. Только немногие юные, в юности великие святые проявляли шанти, спокойствие ума, концентрацию, силу воли и отрешенность. Большинство людей сильно подвержены в этот момент желаниям привязанности, любви, сексуальной зависимости, различным фобиям, комплексам неуверенности в себе. Это из-за того, что ум как таковой еще не узнал себя в этот период, а энергии очень сильные. Это подобно тому, как человек практикует пранаямы, у него высокий уровень энергии, но не умеет быть в присутствии. И тогда его ум вот такой. Он постоянно колеблется в своем уме.
Обманутые юностью, люди принимают быстротечное за постоянное. Что еще хуже? В молодости делаются такие вещи, от которых страдают и многочисленные окружающие. Как дерево, горящее в лесном пожаре, сердце молодого горит огнем страсти, когда любимое покидает его.
И в юности очень важны такие проблемы, типа «он меня любит» или «он меня не любит», «она меня бросила», «она мне изменила», и «она так на меня посмотрела» или «по-другому». Все это кажется смешным с точки зрения йогина или просто когда человек взрослеет. Для него ясно, это все не настолько серьезно, это подобно тому, как в детском саду или в школе для вас были важны какие-то вопросы, но вы выросли, это перестало быть для вас важным. Но в этот период все это действительно важно. Так проявляется неведение, заблуждение. Когда возникает привязанность, и эта привязанность не контролируется и не самоосвобождается. И эти самскары, они отпечатываются дальше, и они могут сопровождать человека в течение всей жизни. Если с самого начала, в молодости, все это не будет рассеяно, усмирено и самоосвобождено.
Как бы он ни старался очистить свое сердце, сердце юноши не может быть чисто. Даже когда любимая далеко, он отвлекается на мысли о ее красоте. Такой человек, полный желаний, по праву не уважается хорошими людьми. Молодость – обитель болезней и умственных расстройств. Ее можно сравнить с птицей, чьи два крыла – хорошие или плохие действия. Она подобна шторму в пустыне, который разносит в пух и прах положительные качества любого человека. В молодости пробуждается все самое плохое в сердце, а хорошее, если и есть, подавляется. Поэтому она способствует греху.
Это не просто слова, это полностью соответствует также утверждению Аюрведы. Не то чтобы в молодости там много плохого, просто в этот момент человек не контролирует свои энергии. И он очень уязвим на самом деле для болезней, проклятий. У него нет еще сформировавшегося тонкого тела. И детство и молодой период – это время, когда доминирует капха-душа, когда доминирует примерно энергия свадхистаны чакры. Средний или взрослый период – это период, когда доминирует элемент огня, питта-душа. И, наконец, период зрелости, ближе к старости – это период, когда доминирует вата-душа. Почему говорят, что вот человек стал как бы остепенился, стал сострадательным, степенным и любящим, потому что у него вата-доша, верхние чакры активировались. Нижние энергии не настолько активны. Если его нижние чакры снова пробудятся, его остепенение снова пропадет. То есть просто он перешел на другой тип аюрведической конституции. Вата-доша, энергия элемента ветра, анахата, чакра, чувство сострадания, понимания, великодушия начали доминировать. Сватистана чакра, манипура чакра ослабела. Вот поэтому как бы в зрелости считается, многие люди более обращаются к каким-то духовным ценностям или приобретают какое-то более благостное сознание. Их мирские желания уменьшаются из-за смены душ.
В молодости возникает заблуждение и привязанности. Хоть она и кажется желательной для тела, на самом деле она разрушает разум. Человек соблазняется иллюзией счастья и в погоне за ним попадает в яму страданий. Поэтому я не очаровываюсь юностью. Увы, даже когда молодость готова покинуть тело, разожженные чувства продолжают гореть все сильнее и способствуют разрушению человека. Находящий наслаждение в юности воистину не человек, а животное в человеческом обличии. Только те люди прекрасные и обладают великой душой, кого не победило наваждение молодости, кто пережил ее, не став жертвой соблазнов.
Наваждение молодости – это сильные мирские желания. Это большое самомнение, эгоизм, преувеличение своих способностей, желание выглядеть перед другими, разные несбыточные планы, разбросанный ум – это все наваждение молодости. И йогин должен превозойти это наваждение с самого молодого возраста, усмирить энергию желаний и поставить их под контроль.
Легко пересечь океан, но достичь другого берега юности, не поддавшись пристрастиям и отвращениям, воистину трудно. Рама продолжил. В молодости человек является рабом своей сексуальности. В теле, которое не больше, чем конструкция из плоти, крови, костей, волос и кожи, он воображает красоту и привлекательность. Если бы эта красота была постоянной, можно было бы найти какое-нибудь оправдание этому воображению. Но, увы, она не длится сколько-нибудь долго. Наоборот, очень скоро те самые плоть и кожа, которые создавали привлекательность, красоту и очарование любимой, превращаются сначала в сморщенное уродство старости, а потом достается огню, червям или хищным зверям. Но пока существует красота, сексуальная привлекательность пожирает сердце и мудрость человека. Этим поддерживается мир. Когда нет влечения, пропадает цикл смертей и рождений.
Человеческое тело непостоянно. И пока человеческое тело красиво, его могут выставлять на конкурсы красоты, печатать на обложках журналов, в интернете, показывать топ-модели. Но когда оно стареет, те же журналисты его фотографируют и говорят: мы посмотрели на топ-модели и получили шок. Потому что это и есть непостоянство.
Когда ребенок перерастает детство, приходит юность. Когда юность перестает довольствоваться собой и разочаровывается, наступает старость. Как жестока жизнь! Как ветер стряхивает с листа каплю росы, старость разрушает тело. Как капля яда входит в тело, растекается в нем, так дряхлость и слабоумие растекается по всему телу, разрушает его и делает предметом насмешек окружающих. Хоть старик и не может удовлетворить себя физически, но его желание продолжает расти и цвести буйным цветом. Он начинает задумываться о том, кто он и что он должен делать слишком поздно, чтобы изменить свою жизнь. поменять ее стиль или наполнить смыслом.
Как правило, многие думают так: вот когда я стану старше, вот тогда я серьезно займусь духовной практикой, задумаюсь о смысле жизни, ну, те, кто не ведут практику. Однако хочется сказать, а вот тогда, когда вы именно задумаетесь об этом, уже все будет поздно. Потому что силы воли и концентрации, и жизненной силы уже в этот период будет недостаточно. И чтобы понять великие истины, вести серьезную практику, у вас просто не хватит ни времени, ни энергии. Именно поэтому прийти к дхарме в более молодом возрасте, в среднем или в самом юном – это большое счастье и великая заслуга.
С наступлением дряхлости проявляются все симптомы физического разрушения – кашель, седина, трудности с дыханием, несварение и истощение. Возможно, богиня смерти видит сверху белую голову старика, как посоленную дыньку, и торопится забрать ее. Как наводнение вырывает с корнем деревья на берегу реки, так и дряхлость вырывает корни жизни. За этим следует смерть и уносит их. Дряхлость подобно слуге, идущему впереди своего повелителя, смерти. О, как загадочно и удивительно все это! Даже те, кого не смогли победить другие враги, и те, кто прячется на недоступных вершинах в горах, даже до них добираются демоны старческого маразма. Рама продолжил. Все наслаждения в этом мире – только иллюзия. Подобно тому, как лунатик наслаждается вкусом фруктов, отраженных в зеркале. Все надежды человека в этом мире постоянно разрушаются временем.
Итак, самый главный урок, который мы извлекаем из принципа непостоянства, из размышлений, это тот факт, что все надежды человека разрушаются временем, что человек погружен в реку непостоянства, и она несет его. При этом неважно, знает он об этом или нет, думает, признает он это или не признает. То есть, ну, его воли или его мнение как бы, ну, в принципе, не спрашивают. И быть человеком, быть кармическим существом означает разделять вот такую судьбу, разделять вот такое кармическое видение. Поэтому я бы не сказал, что в этом есть что-то ценное или полезное, кроме практики дхармы. Например, гораздо полезнее или ценнее было бы быть божеством, многотелесным, бессмертным или живущим 100 000 лет, живущим во дворцах или передвигающихся на вейманах или силой своей магической воли. И по сравнению с состоянием божества, человек очень ущербен, он не обладает и, может быть, десятой или сотой долей тех способностей, которые присущи богам. Или быть гандхарвом, апсарой, ситхом. Все они сверхъестественные существа, божественные существа. И освобождение – это именно выходить из человеческого состояния. То есть тот миг, когда мы становимся на путь освобождения – мы должны освобождаться от надежд вообще как таковых на этот мир людей. От надежд на социум, от надежд на дальнейшие все наши планы и перспективы, они должны быть связаны не с человеческим миром людей. Если, конечно, мы решаем, ну, освобождаться, если мы действительно принимаем такое решение и отвечаем за свой выбор. То есть все наши дальнейшие планы должны быть связаны с выходом из коллективной истории человечества как вида, как популяции. Поскольку этот вид и эта популяция, ну, несостоятельны. То есть это как бы популяция такого неудачливого вида по сравнению с богами, ситхами и святыми. И все наши надежды должны быть на альтернативный социум, альтернативную культуру, альтернативную карму, альтернативную историю, на все альтернативное. Но все же, почему говорят, почему рождение человеком все-таки ценно, почему оно драгоценно, благоприятно, если в нем не особо-то много драгоценных вещей? Оно драгоценно только по одной причине. по какой? В нем можно практиковать дхарму. Все. Нет другой драгоценности в этом рождении. Оно только драгоценно тем, что в нем можно сесть, медитировать, изучать тексты. В нем есть ясный разум. В нем не так сильны божественные соблазны и искушения. В нем есть немного страданий, чтобы трезво оценить и задуматься. Именно в этом оно только и драгоценное. Это очень важно понять, когда размышляешь над драгоценностью человеческого рождения. Почему же ценность? В чем смысл этого рождения? Оказывается, смысл его только в том, чтобы прийти к дхарме и встать на путь освобождения. В конце битвы на Курукшетре, когда армии пандавов и кауравов разбили друг друга с огромными потерями, и пандавов тоже охватило большое раскаяние. А когда Кришна оставил этот мир, то Юдхиштхира и другие братья пандавы решили, что им уже нет смысла оставаться на царстве, они отреклись от мира, поставив на царство Махараджу Парикшита. И они решили идти на север, далеко в Гималайи, на север, в соответствии с традицией садху и саньяси, с тем, чтобы в конце концов получить освобождение, совершить паломничество к самым высшим святым местам. И когда они шли так, то один за другим путники Юдхиштхиры умирали и оставляли тело. Юдхиштхира остался один, только один и его собака. И когда он, наконец, пришел на самую северную конечность арийской цивилизации, то спустились боги с небес и предложили ему царство Индры, предложили переродиться среди богов за его заслуги. И он сказал: «Я попаду, хочу узнать только, где мои друзья, другие братья пандавы, где мои спутники, я хочу только с ними туда попасть. Поэтому не могли бы вы мне показать миры, где сейчас кто находится?» И боги сначала сказали: «Мы покажем тебе рай». И когда Юдхиштхире показали рай, он увидел, что все противники его во главе с Дурьотханой находятся там. Это было для него большим ударом. Потом ему показали ад, и он увидел, что все пандавы и все, кто сражался на его стороне, они находятся там и страдают. Это было еще для него большим шоком. И тогда он спросил богов: в чем же дело, почему, неужели как бы наш путь был неправеден, а Дурьотхана наслаждается в раю? Боги ему сказали: но на самом деле Дурьотхане и его недобродетельному клану дали возможность сейчас накопить и сжить заслуги богов с тем, чтобы падение в их ад было более мучительным. А вот братья пандавы, они тоже накопили немного кармады, но ее не столь много, и когда она отмоется, когда они пройдут чистилище, они поднимутся на небеса. И скоро эта расстановка изменится. И они сказали, что для того, чтобы более мучительно, остро ощутить страдания ада, то Дурьотхане позволено пока немного побыть в раю, чтобы отождествиться с ним. И Юдхиштхира удивился такой изощренности закона кармы в мире богов. Выйти из реки времени, освободиться из коллективной истории – это выйти не только из коллективной истории человечества, но и из общей коллективной истории, включая даже богов. Это возможно реализовать только, когда реализована недвойственность. Когда время перестало существовать для нас как феномен движения энергии, движения самскар. Когда прошлое, настоящее, будущее слились в одной точке. И сознание стало обладателем Ичха-Шакти, пассионарием, способным двигать самскары в любую сторону и управлять самскарами в любую сторону по своему желанию. Когда можно какое угодно смоделировать будущее, какое угодно изменить прошлое, в принципе, пребывая непрерывно в точке настоящего.
Только от времени все изнашивается и разрушается в этой вселенной. Ничто от него не может скрыться. Время творит бесчетное количество вселенных и в мгновение ока разрушает их. Время позволяет уловить свой отблеск в проявлениях. Год, возраст, эпоха, но его истинная природа всегда скрыта. Нет ничего мощнее времени. Время беспощадно, непреклонно, жестоко, жадно и ненасытно.
Те, кто не осознают фактор течения времени, это беспечные глупцы. И когда говоришь человеку о дхарме, если этот человек сильно имеет желание или омраченный разум, то слова священной дхармы вызывают у него усмешку. Но независимо от того, как человек относится к дхарме, он подвержен течению времени. Если он не учитывает это течение, он подобен глупому и недальновидному человеку.
Время — это великий фокусник, полный обманчивых уловок. Время невозможно анализировать, потому что, как его ни дели на части, его невозможно уничтожить. У него ненасытный аппетит, оно поглощает маленьких букашек, огромные горы и даже короля рая. Как мальчишка развлекается подкидыванием мячика, время развлекается двумя мячиками — солнцем и луной. Время становится рудрой, разрушителем вселенной, брахмой — создателем вселенной, Индрой — королем рая, Куберой — богом богатства и извечной пустотой космического разрушения. Это время каждый раз создает и разрушает вселенные. Как самая высокая гора стоит на земле, так и это могучее время тоже основано на абсолютном брахмане. Хоть время и создает вселенные, оно не устает и не восхищается своими творениями. Оно не приходит и не уходит, не всходит и не заходит. Время — настоящий гурман. Когда оно видит, что этот мир полностью созрел под лучами солнца, оно поглощает его. Каждый период времени украшен прекрасными драгоценностями самых разных существ для удовольствия времени, которое играючи уничтожает их в мгновение ока.
Каким же образом превзойти время? Нужно иметь сознание, которая движется тоньше, глубже и быстрее времени. Нужно научиться опережать время, высвобождать поток своего сознания из большой реки времени, из коллективного течения самскар, из течения самскар индивидуальных и коллективных. То есть, если есть большой боец, и этот боец очень могучий, и у него большие мышцы, кулаки и мощная техника боя, то его может превзойти другой боец, только в том случае, если он движется быстрее, его техника лучше. И превзойти влияние времени можно лишь в том случае, если наше сознание более тонко, более изощрено, более глубоко. И оно может как бы остановить это движение времени, втянуть все развертывание в самскар в единую точку, в точку единого вкуса, и взять время, субъективное время, под контроль.
Для лотоса юности время — ночь, когда цветок прячется под водой. Для слона жизни время — лев. В этом мире нет ничего низкого или высокого, что было бы не подвластно времени. Даже когда все уничтожается, само время не уничтожается. Как человек после дня работы забывается во сне, как будто в непонимании, так и время после космического разрушения засыпает или забывается. В это время, как потенциал нового создания, спрятан в нем. Никто не знает, что такое время. Рама продолжил. Кроме того времени, которое я описал, есть еще другое время, которое ответственно за рождение и смерть. Люди называют его божеством смерти. Есть И еще одна сторона времени, называемая окончанием действия, его неизбежный результат. Это время подобно танцору, чья жена – закон природы. Они вместе раздают всем существам неотвратимые результаты их действий.
Кала – закон времени, и Рита – миропорядок, мироустройство. Это два божества, которые раздают дары всем живым существам и воздаяние в соответствии с их кармой.
Все время существования Вселенной они неутомимы и бдительны в своей старательной работе. Когда время исполняет свой танец в этой Вселенной, создавая и разрушая все подряд, на что мы можем надеяться? Время властно даже над теми, у кого твердая вера, делая их беспокойными. Время заставляет мир постоянно меняться, потому в мире нет постоянства. Все существа в этом мире греховны.
Иногда удивительно наблюдать степень человеческой недальновидности. Например, человек, вступая на путь дхармы, беспокоится о многих вещах. Я слышал такое: а вот мне осталось немного до пенсии, а как же я потом буду без пенсии? Я боюсь потерять что-то. Или он думает: вот есть страх какой-то, вот у меня есть материальное имущество какое-то. Вот. А хочется сказать, а ты не боишься вообще все потерять? Ведь все это скоро исчезнет, и ты потеряешь не только это, а все остальное тоже. Поскольку будет реальность 22 век, 23 век, 25 век. Но вот вопрос, где ты будешь в этом веке? Нашел ли ты себе место в будущем? Спланировал ли вот ты, спроецировал, или у тебя совершенно иллюзорное об этом представление? Часто бывает, даже практикующие люди имеют детские взгляды на жизнь, время в этом смысле, так называемые эзотерики. И когда серьезный практик им говорит о непостоянстве, они говорят: ну, душа бессмертна, мы бессмертны. Но эти голословные изречения, они ведь ничего не меняют. Когда человек лежит на операционном столе, то все его представления совершенно иначе. И многие говорят: вот вы хотели бы быть бессмертными, задают вопрос. Некоторые говорят: да, зачем это? Это глупо, наверное, уныло столько лет жить. Но когда такой человек попадает на операционный стол или когда встает реальный вопрос, он очень сильно начинает хотеть быть бессмертным. Все его эти иллюзии, они куда-то уходят. Все его теории и философственные на эту тему. Он не то что сильно хочет быть бессмертным, он просто панически цепляется за жизнь, даже теряя разум от этого. Это действительно так. И это говорит о большой незрелости, о большой детскости восприятия времени, непостоянства вообще человеком как таковым, который, ну, не сталкивался прямо вот с течением времени в своей жизни. И преодолеть вот такое незрелое детское отношение к феномену времени, непостоянства, рождения, смерти, именно помогает эта медитация, великая медитация четырех осознанностей. Недаром ее называют «четыре осознанности, меняющие судьбу». Действительно, вы можете поменять свою судьбу и свое воззрение, именно применяя эти четыре осознанности. И путем освобождения от времени может быть только выход вообще из временных состояний, выход из самого принципа коллективной истории, выход в то состояние единой сферы и единого вкуса, где прошлое, настоящее и будущее ясно видится как единое и слитое сознание. Если время – это процесс движения самскар и их разворачивания, то это можно сравнить с поездом, когда вы едете в поезде, и в окошке мелькают деревья. И вот деревья в окошке – это настоящее. Но если вы немного высунете голову из окна, то вы можете увидеть деревья впереди, которые на вас надвигаются, и деревья, которые сзади вы уже проехали. И тогда вы увидите, что все это представляет собой один целостный лес, и что, оказывается, лес этот стоит на месте, а вы сами движетесь. И движение времени, как разворачивание самскар индивидуальных и коллективных, происходит только до тех пор, пока мы сами движемся. Пока наш разум движется, то и время существует. Когда разум перестает двигаться, и мы открываем точку единой сферы, вне прошлого, настоящего и будущего, то и время исчезает. Именно из этой точки возможен выход из коллективной истории, создание персональной истории, переход из кармы в лилу, создание мандалы, освобождение, создание иллюзорного тела божества. Это означает, что у вас должно быть внутренних сил, внутренней магии и внутренней шакти и ясности осознавания, чтобы сделать такую остановку, выйти из потока реки времени и создать такую альтернативную, чистую, вневременную реальность. Чем отличается мандала чистого измерения от сансарного состояния? Она чистая, и один из аспектов ее чистоты заключается в том, что там отсутствует время как обуславливающий фактор. Там время является фактором, производным от сознания, то есть игрой. О.